Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Ныне исполнилось Писание сие». Эту проповедь он произнес в понедельник вечером, 19 февраля 1965 года, в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Просто оставайтесь стоять, если желаете, когда склоним свои головы для слов молитвы. Дорогой Отец Небесный, сегодня вечером мы благодарны за еще одну благоприятную возможность прийти и предоставить это чудесное, славное Евангелие Иисуса Христа. Мы Тебя благодарим, потому что Он по-прежнему остается вчера, сегодня и вовеки тем же. Мы благодарим Тебя за этих людей, которые собрались здесь, когда на улице так холодно и по-прежнему в сильном ожидании ожидают, верят, что нам даруется нечто незаурядное от Бога. Мы приходим с этой надеждой, Господь, на каждое собрание. Мы благодарим Тебя за служение позапрошлым вечером в Скинии. Благодарим Тебя за служение здесь прошлым вечером и за служение сегодня в Скинии. Теперь мы с нетерпением ожидаем, что Ты для нас приготовил сегодня вечером. Отец, мы знаем, что любой, способный двигать руками, может перелистывать страницы Библии. Но только один может сделать ее живой и реальной. Это Ты. И, Отец, мы ожидаем, чтобы Ты соделал это сегодня. Благослови нас во всем. Сердца наши настолько полны радости, когда мы видим, как приближается время, когда мы встретим Его лицом к лицу. Тот, которого мы любили и для которого жили все эти годы. Было много новообращенных, Господь. Видим, что очень много. 40 или 50 человек крестились утром во имя Твое после служения вчера вечером. О, Боже, просим Тебя, продолжай дальше. Мы молим, пока каждое определенное семя Божие не увидит свет Евангелия и придет в паству. Мы просим, чтобы Ты сокрыл нас сегодня за словом. Ослепи нас к вещам мира сего и позволь нам видеть Иисуса. Пусть среди нас сегодня будет переживание, как на горе преображения, чтобы мы видели не человека, а только Иисуса. Мы просим об этом во имя Его и во славу Его, в утверждении Его Евангелия. Аминь. Можете садиться. Я поверну этот микрофон или эту кафедру немного в сторонку, если можно, чтобы мне было видно обе стороны аудитории. Кажется, эти микрофоны у меня здесь правильно расположены. Хорошо, одну минутку. Из главной аудитории мы приветствуем сегодня наших друзей в Аризоне, в Калифорнии, в Техасе, по всем Соединенным Штатам посредством телефона. Это по всей стране передается, сегодняшнее служение, посредством телефона. Так что мы верим, что Бог нас благословит. Вы слышите там в аудитории слева? Хорошо, сейчас проверю телефонную систему, проверят, работает ли она. Все сегодня счастливы? О, замечательно. На этой стороне? Аминь. Я так рад видеть, что всем вам удобно сидеть. И теперь, завтра вечером, если количество людей будет увеличиваться, там тоже будет прямая телефонная связь. Сегодня так и есть. Мне кажется, некоторые уже там, в Скинии. А завтра утром не получится провести служение в Скинии, потому что световод будет украшать церковь для свадьбы завтра днем. И служение перенесли утреннее в церковь брата Рудела, одного из наших союзников, выше по шоссе 62 номер. Это объявили? Брат Невилл говорит, да. Это уже объявили, и если там все будет переполнено, мы возьмем оставшихся и пошлем еще к одному служителю, к брату Джуниору Джексону в Кларксвилл. У брата Рудела это, по-моему, это потому, что здесь недалеко, и мы можем... И мы подумали, что вам тут будет легче найти. И потом мы как-нибудь все это утрясем. И обязательно приведите завтра всех желающих принять крещение, и я надеюсь, что до завтрашнего крещения к ним добавится еще сотня другая. И теперь завтра вечером... Я не люблю раньше времени объявлять, о чем я буду говорить, но в один из вечеров служений, или в один из дней, я хочу говорить на тему «Кто же этот Мелхиседек?». Потому что эта тема, которая, я считаю, мы живем в такое время, когда эти откровения, которые всю эпоху оставались под вопросом «Кто же это такой?», и я верю, у Бога есть ответ. кем он был. Кто-то говорит духовенством, кто-то говорит царем, кто-то... Но должно быть до тех пор, пока существует вопрос, на этот вопрос должен быть ответ, верный ответ. Не может быть вопроса, если прежде не было ответа. Теперь... Мы верим, что Бог дарует нам благословение Его Слова в этот вечер, когда будем его читать. И вы были... Билли сказал мне сказать вам, что вы очень хорошо взаимодействуете с теми людьми, которые отвечают за систему парковки, с полицией и остальными. Так держать, это очень-очень хорошо. Мы надеемся, что наступит время, может быть, в ближайшем, в будущем, когда нам, может быть, удастся привезти сюда в город палатку и поставить ее там, на стадионе, где можно было бы побыть побольше времени, может быть, на 3 или 4 недели пробуждения постоянно. Здесь нам еле-еле удается познакомиться друг с другом, а потом приходится прощаться и снова уезжаем. Но я хотел бы приехать и подольше побыть, хотя один раз, где можно было бы оставаться на месте, чтобы не нужно было через вечер-два заканчивать, но просто оставаться и учить днем и вечером, еще и еще. Может быть, кто-то съездит домой и покормит куриц, подоит коров, а на следующей неделе снова приедет и включится в дальнейшее служение. Мне нравится так. Так что да пребудет с вами Господь. Теперь, прежде чем я уеду, вероятно, в воскресенье утром или в воскресенье вечером, или когда-нибудь на одном из служений, я знаю, что вы все ожидаете услышать послание об истине брака и развода, которое является одной из важных проблем этого дня. И так точно, как я здесь стою, я верю, что правильный ответ находится в Слове Божьем. И я знаю, что ради этого я и обещал снова приехать. И я полагаю, насколько я знаю, я хочу провести здесь и еще одно служение, здесь, в Джефферсонвилле, в пасхальное воскресенье, и у нас будет заутреннее, а потом пасхальное воскресенье. Так что мы объявим это заранее, и, может быть, постараемся, если возможно, снять аудиторию, или где-нибудь на воскресенье, может быть, приеду на субботу и воскресенье, придется заехать и тут же назад, потому что это близко по времени. Мне сначала нужно проверить по имеющемуся у меня расписанию, и одна из моих остановок в Калифорнии. И потом сразу же после этого я должен ехать в Африку. Так что держите связь и молитесь за нас. Теперь, сегодня вечером я хочу привлечь ваше внимание к отрывку Слова Божьего, находящемуся в 4 главе Святого Луки. Начнется с 4 главы и 16 стиха, где говорит Иисус: «Ныне исполнилось слово сие, слышанное вами». Теперь, из этого хотелось бы сделать заключение, насколько динамично Слово Божие. Так вот, все могут разобраться в механике, но необходима динамика, чтобы это задействовало. Мы можем разобраться, какова механика машины, автомобиля, но потом необходима динамика, чтобы колеса начали действовать и двигаться. Теперь Иисус вернулся в Назарет, где Он вырос. В дальнейших писаниях мы находим, что они говорили: «Мы слышали, что в Капернауме ты то и то совершил. Теперь покажи нам, как ты делаешь это здесь, в нашей местности». Иисус сказал: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем». А это, конечно, там, где ты вырос, и где люди тебя знают. А там, с самого начала, у него была дурная слава, что он родился без земного отца. Его назвали незаконнорожденным, что Мария забеременела до того, как она официально вышла замуж за Иосифа. Но это не так, мы знаем, что это не так. Почему мой взор упал на это писание? Это из-за того, что недавно произошло в Фениксе, штат Аризона. Это был последний день служения, на котором я должен был говорить на международном съезде предпринимателей полного Евангелия. И на этом съезде вместе с нами был один гость. Он был католическим епископом. Он из... халдейских ритуалов апостольской католической церкви, достопочтенный Джон С. Стэнли, орден святого Бенедикта. Он архиепископ митрополита Соединенных Штатов католической церкви. Просто вот его визитка и его адрес. Он был гостем христиан, предпринимателей, и я видел его там за день до этого. И когда я говорил в субботу вечером, по-моему, тогда или в воскресенье утром за завтраком, когда я говорил, он все за мной наблюдал. Я подумал, этот человек наверняка не соглашается со всем, что я говорю. И знаете, его просто было заметно. Он все покачивал головой, но я точно не знал, что на него так влияло. Так что в воскресенье днем, когда я вышел говорить, я собирался взять свою тему о родовых схватках, где Иисус сказал, что как женщина мучается с ребенком, она мучается в родах. И я хотел говорить оттуда, о родовых схватках. Тема говорил, что у мира сейчас родовые схватки. Со старым должно быть покончено, чтобы мог родиться новый. Точно как семя должно сгнить, чтобы дать новую жизнь. И как схватки, родовые схватки обрушились на мир при Первой мировой войне. У нее была сильная схватка, потому что был ядовитый газ и все остальное, которым можно было почти что мир уничтожить. А при Второй мировой войне на нее обрушилась еще одна схватка, еще сильнее. Все сверхмощные фугасы, а также атомная бомба, ей больше не вынести еще одной схватки. С этими ракетами и всем остальным, что есть сегодня, еще одна война собьет и отбросит ее в космос, потому что в этот раз она родит и освободится. И будет новая земля. Библия говорит, что будет. При каждом послании пророка у Израиля были родовые схватки, потому что эти пророки появлялись на поле действия тогда, когда теологи и духовенство доводили церковь до такой организационной формы. И когда те пророки появлялись на арене, так говорит Господь, они потрясали эти церкви, и у нее были родовые схватки. В конце концов, у нее до тех пор были родовые схватки, пока она не родила сына Евангелия, который был самим словом, ставшим плотью. Так что у церкви сегодня в самом деле родовые схватки. Снова, чтобы рождение Сына Божьего произошло вновь. Все наши теологи, все наши системы, все наши деноминации прогнили прямо под нашими ногами. Так что мы в родовых схватках. А послание Божье всегда приводит церковь к еще более сильной схватке. Но скоро она освободится, произведя на свет невесту. Иисус Христос явится в этом своей невесте. И потом казалось, что этот человек со мной так не соглашается. Когда я поднялся говорить послание, я обратился в свою Библию, чтобы найти страницу, а моя жена только что подарила мне новую Библию на Рождество. Моей старой Библии уже около 15 лет, и она совсем разваливается. Каждый раз, когда открываешь, из нее вылетают страницы, но зато я знал, где найти каждое место Писания, то есть я тщательно занимался по той Библии. И просто взял новую, потому что та выглядела такой дряхлой, чтобы с ней идти в церковь. И когда я начал искать послание святого Иоанна, где находилось место Писания, я начал читать 16 главу, а того стиха, который я искал, там не оказалось. Так что я подумал, странно. Снова посмотрел, все равно нет. И брат Джек Морри из Шрифпорта, штат Луизиана, мой закадычный друг, он там сидел, я сказал, брат Джек, разве это не святого Иоанна 16? Он сказал, да. И этот католический священник поднялся со своего места среди примерно сотни священнослужителей, которые сидели на платформе, подошел поближе ко мне во всем своем наряде, в рясе, с крестами и так далее, подошел ко мне, и он сказал, сын мой, будь тверд. Вот-вот Бог начнет действовать. Я думал, и мне это говорит католический епископ. Он сказал, прочитай это из моей Библии. Я прочитал Писание из его Библии, взял тему и продолжал дальше. Проповедовал свою проповедь. Потом, когда я закончил, он подошел, после того, как я оттуда ушел, и сказал, что-то должно произойти. После этого церковь должна выйти из всей этой мешанины, в которой она погрязла, или мы должны выйти из этой мешанины, в которой находится церковь. Так что одно или другое. И я ехал домой назад в Тусон в тот вечер. Дети просили бутерброд, и на одной стояночке я остановился купить бутерброд. И моя жена сказала, «Билл, я никогда в жизни так не нервничала». когда смотрела, как ты теребил эту Библию. Сказала, разве ты не нервничал? Я сказал, нет. Сказала, я знал, что это где-то там было. Просто там не было вставлено этой страницы, это опечатка. Она сказала, подумай только, это же я дал эту Библию. Казалось, все до одного смотрели на меня. Я сказал, ну, ты в этом не виновата, это была опечатка в Библии. Я сказал, просто не вставили страницу. Так я приехал и снова посмотрел абсолютно точно, но 16 глава заканчивается. Часть главы, сантиметров 7 внизу, а на другой стороне дальше продолжается 17 глава. И так как это новая Библия, эти две страницы плотно склеились вместе. И я читал из 17 главы вместо 16. Ну, сказал я, ничего страшного. Это для какой-то цели. И так ясно, как слышишь любой другой голос. Ко мне раздался голос и сказал, он вошел в Назарет, где он вырос, и пошел в синагогу по своему обычаю. И священник дал ему прочитать Писание. И он прочитал Исаию 61. И когда он прочитал Писание, он спустился, отдал священнику Библию, книгу, и сел. И взоры всех собравшихся устремились на него. И из уст его произошли драгоценные слова. И он сказал, ныне исполнилось Писание сие. Ныне исполнилось Писание сие. Насколько точно Писание? Если обратите внимание, это в Исаии 61, 1 и 2, откуда читал наш Господь. Исаия 61, 1 и 2, но в середине второго стиха Исаии 61 он остановился, где говорится, «Дух Господа на мне проповедовать лето благоприятное». После этого он остановился. Почему? Оставшаяся часть возвещения суда относилась не к его первому пришествию, а к его второму пришествию. Понимаете, тогда это не относилось. Писание никогда не допускает ошибки. Они всегда совершенны. Иисус остановился там, где прерывалось Писание, потому что как раз это и должно было быть утверждено в его день. То есть при его первом пришествии. При втором пришествии он принес на землю суд. Но не тогда. Он должен был проповедовать благоприятное лето. Обратите внимание, на платформе стоит Мессия. Мессия, чтобы отождествить себя со словом обетования на тот век. Как необычно. Мессия стоит перед церковью. И взгляните на эти драгоценные слова, когда он здесь говорит «проповедовать лето благоприятное». Лето благоприятное, как все мы, читающие Библию, знаем, было юбилейным годом. Это когда все рабы и узники, в том состоянии, в котором они были, взяты в неволю и должны были отдать сына, чтобы оплатить долг, или дочь, чтобы оплатить долг, пробел на ленте, и они были в рабстве, неважно, как долго они находились в рабстве, или как долго им полагалось в нем оставаться, когда наступал этот год юбилейный, когда звучала труба, каждый человек мог освободиться, если хотел быть свободным, пробел на ленте. Свободны, больше не были рабами. Но если кто хотел оставаться рабом, тогда его вели к храму, ставили около косяка храма, брали шило и протыкали им ухо. Тогда он должен был служить этому рабовладельцу всю оставшуюся жизнь. Какой это совершенный пример Евангелия Иисуса Христа. Когда она проповедуется, время благоприятное и время юбилея, любой, неважно, кем бы ты ни был, какого ты цвета, какой деноминации ты принадлежишь, насколько ты погряз во грехе, или что у тебя не в порядке, когда слышишь, как звучит труба Евангелия, можешь идти свободным. Ты свободен. Но если ты отвращаешься от послания и отказываешься его слушать, обратите внимание, протыкали ухо шилом. Это означает, другими словами, что ты пересек границу между благодатью и судом. И ты никогда больше не услышишь Евангелие. Ты не приблизишься ни на шаг. Ты должен быть рабом той системы, в которой находишься. Весь остаток жизни, если откажешься слышать благоприятное лето. Так вот. Другую часть этого, как я сказал, не нужно было трогать, потому что это грядущий Мессия. В теперешнее время, когда он принесет в суд. Теперь, как те люди могли не видеть, кем он был? Как они могли это упустить? Как это возможно, когда это было так ясно проявлено и показано? Как они только могли не увидеть? Когда он... Какое слово? Подумайте об этом. Ныне исполнилось Писание сие перед вашими глазами. Кто это сказал? Сам Бог, который сам истолковывает свое слово. Ныне исполнилось Писание сие. Сам Мессия стоит в присутствии собравшихся и читает из Библии слово, относящееся к самому себе, и потом говорит: «Ныне исполнилось Писание сие». А они все равно этого не увидели. Какой это было трагедией! Но это случилось. Это часто случалось. Это... Как это могло случиться? Конечно, как и в другие разы, из-за доверия человеческим истолкованиям слова. Вот что было причиной этому. Все верующие в те дни, так называемые верующие, принимали истолкование, которое священник говорил о Писании. Поэтому Иисус, не принадлежав ни одному званию из обществ, был исключен из их общества. И, следовательно, они не могли признать его за своего, потому что он от них отличался. Личность Иисуса Христа была настолько уникальной, что ни один не должен был упустить из виду, что это был Сын Божий, потому что он был совершенным отождествлением Писания, которое было написано о нем. Вот как узнается любой христианин, когда его жизнь отождествляется с теми делами, которые полагается делать христианину. Как он там стоял и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие прямо перед вашими глазами». Так очевидно, так ясно. А эти люди все же не поняли. Почему? Потому что они приняли истолкование священничества, которого они слушались. А история всегда повторяется, и Писание несет в себе составное значение и составное откровение. Например, в Библии говорится, что «из Египта воззвал я сына моего», ссылаясь на Иисуса. Проследите на полях там и узнаете, что есть ссылка и на Иакова. То же самое Писание. Иисус был его величайшим сыном. Иаков был его сыном, которого он воззвал из Египта, на что Сколфилд дает ссылку, и все остальные ссылки указывают на это, потому что это относилось к этому Писанию. Так что на это был двойной ответ. Ответ был на вызов Иакова и на вызов Иисуса. Так это и сегодня. Это из-за того, что мы находимся среди такой суматохи, и люди не видят истину Божию, потому что слишком много человеческих истолкований Слова Божьего. Богу не нужно, чтобы кто-нибудь истолковывал Его Слово. Он сам все истолковывает. Бог сказал вначале: «Да будет свет», и стал свет. Это не нуждается в доистолковании. Он сказал: «Дева зачнет», и она зачала. Это не нуждается в истолковании. Когда истолкование слова его от Бога, тогда это когда он утверждает и доказывает, что оно такое и есть. Это и есть истолкование, приводя это в исполнение. Вот каково Божье истолкование, когда он приводит слово свое в исполнение. Он вам его истолковывает. Подобно как если бы никогда не было света, и он сказал: «Да будет свет». И стало так. Не нужно, чтобы кто-нибудь истолковывал. Но у нас в это вмешиваются человеческие системы, и когда так делают, теряют нить этого. Всегда так было. Но я по-прежнему думаю, как это было поразительно. Подумайте об этом. Мессия. Почему же они его не видели? Потому что их же лидеры, которым следовало его знать, которым следовало знать стихи Писания, которым следовало иметь разумение Писаний, они унизили этого человека и сказали: «Он вообще не законорожденный». Мы этому не поверим. Прошли годы. Мы так не считаем. Мы готовы умереть за эти слова, что он был девственнорожденным сыном. И однажды будет так, что за все то, что мы видим, как Иегова сегодня совершает, люди грядущих веков, если будут умирать за то, о чем мы сегодня говорим. Придется это сделать, когда вступит в силу клеймо зверя, и будет запрещено так проповедовать Евангелие. Когда соединится великий союз церквей, у которого сейчас все готово для мировой церкви, придется запечатлеть свое свидетельство своей собственной жизнью. за это. Вы должны этому верить сейчас. Если бы те священники могли встать, те, что обвинили его, и не обвинять его, но скажите вы, если бы я был там, я бы так-то и так-то поступил. Но так это было, это был не ваш период. Но сейчас ваш период, вот это время. Скажете, ну, если бы он был здесь, Библия говорит, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же, так же он, так что он здесь. Ведь он здесь. Как мир цивилизовался, стал мощнее и более образованным, а он здесь в виде духа, который они не могут погубить или убить. Он умер однажды, чтобы он снова он не может умереть. Он должен был стать плотью, чтобы Бог мог умереть в плоти за грех. Но в этот раз он никак не может умереть. Это Святой Дух. Теперь, подумать только, что они все это против него имели. Еще одно. Он не присоединялся никаких их званиям. Потом, видите, из-за этого его все равно считали плохим. Он не присоединялся к их деноминациям, не присоединялся к их священничеству, и он не имел с этим никаких дел. И потом, кроме всего этого, он еще хотел развалить то, что они построили. Он вошел в храм. Мы называем его кротким, таким он и был. Но часто мы неправильно понимаем, что такое кротость. Он был мужем сострадания. Но мы все же иногда не понимаем, что такое сострадание. Не человеческое сочувствие, это не сострадание. Но сострадание — это исполнение воли Божьей. Он проходил через купальню в Бефезды, через врата. Там лежали люди, множество людей. Множество — это неопределенное количество. Но там лежало множество, хромые, слепые, увеченные, иссохшие. А он всегда страдал людям, сострадал людям. И он подошел к одному человеку, который не был хромой, слепой, увеченный или иссохший. Может быть, у него была болезнь простаты, может быть, какое-нибудь недомогание, что-нибудь немного недоразвито. У него это было 38 лет. Это ему не докучало. Он от этого не умер бы. Он лежал на постели, и он сказал... «Желаешь сделаться здоровым?» И тот сказал, и тот человек ответил, «Некому отпустить меня в воду, а пока я подхожу, кто-нибудь нашагнет раньше меня». Видите, он мог ходить, он видел, он передвигался, но он просто был слабым. Иисус сказал ему, «Встань! Возьми постель свою и иди домой, в дом свой». Иисусу задавали об этом вопрос. Если вы помните, что в Писании об этом говорится. Неудивительно, если бы он сегодня пришел в Джефферсонвилл и совершил такое деяние, о нем до сих пор бы шли разговоры. Но помните, он пришел совершать только одно – волю Божью. Так вот, это находится в Святого Иоанна 5:19. Там найдете ответ. Он сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, но сын творит только то, что видит, как творит отец». Так вот, им следовало знать, что это было самим утверждением пророчества Моисея. «Ибо Господь, Бог ваш, воздвигнет пророка, подобного мне». Вы обратили внимание, когда он увидел этого человека, он сказал, Иисус знал, что он уже много лет находился в таком состоянии. Понимаете, будучи пророком, он видел этого человека в таком состоянии и опустился туда, обошел кругом всех тех людей, протиснулся сквозь толпу, пока не нашел этого определенного человека. Прошел мимо хромого, увеченного, слепого и иссохшего, а ведь сам муж сострадания. Но сострадание — это исполнение воли Божьей. Теперь мы находим, что он не присоединялся к ним. Он не имел никаких дел к их социальным положениям, так что он был изгнанником, у него не было никаких... Кроме всего, однажды он вошел в храм. Этот муж вошел туда и нашел дом Божий в таком осквернении, примерно как сейчас. Там покупали, продавали, меняли деньги, и он опрокидывал денежные прилавки, взял веревки, сплел их и выгнал этих меняльщиков из храма, взглянул на них с гневом и сказал, «Написано!» Аллилуйя! Дом отца моего — это дом молитвы! А вы сделали его пристанище воров. И вы своими традициями сделали заповеди Божьи бездейственными. О, разве такая толпа могла в него поверить? Нет, сударь. Они так погрязли в грязи светских обществ и пошлости того дня, они настолько церковно замерзли, что не могли чувствовать вибрацию силы всемогущего Бога. Неудивительно, что скромная женщина коснулась его одежды и исцелилась от этого, а пьяный солдат плевал ему в лицо и не чувствовал никакой добродетели. Зависит от того, какой твой подход к этому. Зависит от того, что ты ожидаешь. Когда ты идешь в церковь, зависит от того, что ты ожидаешь. Теперь мы видим, как он там стоит. Нет сомнений, что люди уже предупредили его. Предупреждены, а священник предупредил людей. Так вот, в следующую субботу он здесь будет проходить. И когда он будет идти, не слушайте его.
Так вот, вы можете пойти посидеть там, но не обращайте никакого внимания на то, что он говорит, потому что он не принадлежит нашей группе. Он отвержен. У него нет членской карточки, у него даже нет документа от организации. У него ничего этого нет. Кто же он? Какой-то парень-изменник, который родился где-то там, незаконное рождение, в доме плотника. Его мать зачала его еще до того, как они поженились, и теперь пытается прикрыть это все этим сверхъестественным. Мы знаем, когда придет Мессия. Он опустится по коридорам на небес и пойдет к нашему первосвященнику и скажет: «Вот я, Каиафа». Но мы видим, что он так не сделал. Потому что так не было написано в слове. Человеческая традиция заставляла их верить этому. В слове говорилось, что он придет как раз так, как он пришел. И вот он там стоял, читал слово. И говорит им: «Ныне исполнилось Писание сие перед вашими глазами». Они по-прежнему не могли увидеть и распознать его, как было и во все другие века. Ной мог то же самое сказать в тот день, когда он вошел в ковчег, и дверь затворилась. Моисей, Ной от переводчика, мог бы поднять окно наверху ковчега, выглянуть на своих прихожан. Помните, Бог затворил дверь, и он мог сказать: «Ныне исполнилось Писание себе перед вашими глазами». Но для них тогда уже было слишком поздно. Он проповедовал 120 лет, пытаясь ввести их в эту лодку, которую он построил. Говорил им, что в Писании сказано: «Так говорит Господь, пойдет дождь». Но они слишком долго ждали, а Ной запросто мог бы сказать, что ныне, сегодня Писание исполнилось. Моисей, в тот самый день, когда столб огненный сошел на гору Синай и засвидетельствовал о его свидетельстве, Моисей мог сказать: «Ныне исполнилось Писание сие». Моисей, знаете, был призванным мужем Божьим, пророком. И так как он был призван, будучи пророком, он должен был иметь сверхъестественное переживание. Чтобы быть пророком, он должен был лицом к лицу встретиться с Богом и говорить с Ним. И еще одно, то, что он говорил, должно было исполняться, или никто ему не поверил бы. Так что ни один человек не имеет права так себя называть, пока он лицом к лицу не разговаривал с Богом. Где-нибудь на обратной стороне пустыни, где он сам встретился с Богом. И все атеисты мира не смогли бы в этом его разубедить. Он там был, он знает, что это произошло. Каждый христианин должен иметь это переживание, прежде чем заявлять о себе как о христианине. Свой опыт переживания. Недавно я разговаривал со своим племянником, он католик, и сказал: «Дядя Билл, я все опробовал, везде был, пытаюсь что-нибудь найти». Вечер за вечером перед началом этих собраний он плакал. А ночью он видел сны, что он входит, подбегает к алтарю, откуда идет проповедь, и исповедует, что он не прав. Я сказал: «Мелвин, неважно, куда бы ты ни ходил, скольким бы ты церквам ты не принадлежал, сколько бы ты говорил, святая Мария, или сколько бы ты благословений ты не получал от какого-нибудь человека, ты должен родиться заново от Духа Божьего. Это единственное, что удовлетворит сердце человека». Я знаю, сегодня у них существует подмена рождения заново. Просто пожать руку проповеднику и занести свое имя в книгу. Но, друзья, это же догма. Это не библейская истина. Если бы так и было, то Деяния апостолов, 2 глава, звучала бы следующим образом. Когда наступил день Пятидесятницы, вышел пастор и пожал руки людям. Но сказано: «При наступлении дня Пятидесятницы, при вступлении церкви на должность, с небес сошел звук, подобный порывистому несущемуся ветру, и наполнил весь дом, где они находились». Вот как Святой Дух пришел в первый раз. Вот как Он все время приходил с тех самых пор. Он Бог и не изменяется. Так вот, люди на этом притыкаются. Говорят: «Это было для другого дня». Но он же вчера, сегодня, вовеки тот же. Каждый раз, когда церковь принимала Святой Дух, он всегда приходит так, как пришел в первый раз. На основании того же самого предписания. Деяние 2:38 никогда не менялось, никогда не изменится. Как рецепт врача от какой-нибудь болезни. Он выписывает рецепт о болезни, врач выпишет. Но дайте это какому-нибудь аптекарю-шарлатану, он добавит туда слишком много противоядия. Это настолько слабо, что не принесет никакой пользы. Если добавить слишком много яда, это вас погубит. Должно быть выписано в точном соответствии с врачом. И рецепт принятия Святого Духа дал нам доктор Симон Петр в день Пятидесятницы. Дам вам рецепт. Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы примете дар Святого Духа. Ибо рецепт и для всех дальних, и для всех тех, кого не призовет Господь Бог наш. Вечный рецепт. У Моисея был этот опыт переживания. Он пошел в страну и начал говорить людям: «Я встретил столб огненный». Он был в горячем кусте, и он сказал мне рассказать вам: «Я есть сущий». «Иди, я буду с тобой. Возьми посох свой в руку свою и вознеси над Египтом. Что не попросишь, совершится». Но, вероятно, какой-нибудь священник сказал: «Чепуха». Но когда они увидели реальные факты этого происходящего, они больше не могли этого удерживать. Они знали, что он был послан Богом. Затем, если Моисей сказал, что он это видел, и засвидетельствовал, что это истина, тогда Бог обязан, если это истина, отождествить и утвердить слово этого человека. Истину. Это правда. Если Иисус Христос встал там и прочитал в тот день, ныне исполнилось ей Писание, Бог обязан привести это слово в исполнение. Мы стоим здесь сегодня и говорим, что Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Бог обязан доказать, что это так, потому что это Слово Его. Теперь, что же производит это? Необходима вера, веровать этому. Необходима вера, веровать в Слово Его, что это истина. Обратите внимание, что произошло, когда Моисей вывел всех детей и всех тех, кто следовал за ним. Те, кто не следовал, остались в Египте. Но те, кто следовал за Моисеем, когда они вышли из Красного моря и вышли в пустыню, Бог сошел на гору Синай. Этот столб огненный обратил в огонь всю гору. И оттуда изрек голос. И Бог дал 10 заповедей. Моисей мог выйти там перед людьми и сказал: «Ныне Писание сие, которое я сказал вам, как его пророк, исполняется». Я рассказал вам, что Бог встретил меня, и там в горящем кусте, в столпе огненном, и он сказал вот что: «Я буду, это будет знамение, ты выведешь всех людей до сего самого места». И вот Бог, в том же самом столпе огненном, в котором, как я вам и сказал, он был, висит там на горе. Ныне исполнилось пророчество сие. Вот он здесь утверждает, что все то, что я сказал, это истина. Боже, дай нам побольше таких мужей, которые честно и искренне и говорят истину, чтобы всемогущий Бог мог утверждать, что слово его по-прежнему истина. Он пребывает вчера, сегодня и вовеки. Почему же ему это не сделать? Он обещал это сделать. Иисус Навин, может быть, то же самое сказал в тот день, когда он вернулся в Кадес-Барне. Откуда они дошли по пустыне? Они сомневались, что земля была такой, какой сказал Бог. Но Бог сказал им, что это была хорошая земля, она протекала молоком и медом. Иисус Навин и Халев были единственные, которые верили этому, среди оставшихся 10. Когда они вернулись, у них было доказательство. У них были грозди винограда, которые могли унести только 2 сильных мужчины. Иисус Навин и Халев могли стоять там и говорить: «Ныне исполнилось Писание сие». Вот доказательство, что это хорошая земля. Где в Египте вы могли такое найти? Там не было такого, но ныне исполнилось Писание сие. То же самое он мог сказать, когда он пророчествовал и сказал, что стены Иерихона падут после того, как 7 раз его обойду, 7 дней, 7 раз в день. И когда они обошли в последний раз, стены пали. Иисус Навин мог встать и сказать: «Ныне главный полководец войска Господня, который несколько недель сказал мне, что вот так это произойдет, ныне исполнилось Писание сие». Вот лежали стены, сравнялись с землей. Давайте пойдем возьмем это. Это принадлежит нам. Ныне исполнилось Писание сие. Как замечательно. Муж Божий стоял за правое дело. Израиль, у реки, когда они овладели землей, перешли ее. Как же им перейти? Шел апрель. Все разливается, потому что в Иудее тает снег. О, похоже, каким жалким генералом был Бог переводить там народ свой в апреле, когда Иордан поднимается выше, чем когда-либо в другое время. Иногда я мог бы на этом остановиться, если было бы время сказать вам одну подсказку. Иногда вы можете находиться там, у вас рак или у вас заболевание, думаете: почему я, как христианин, должен находиться в таком состоянии? Почему я должен вот так сидеть, если я христианин? Иногда Бог позволяет, чтобы кругом все так потемнело, что ничего не видно кругом. вам нигде. А потом он приходит и проделывает через все это для вас путь, чтобы вы могли сказать, ныне исполнилось Писание сие, что он и обещал совершить. Он позволил еврейским юношам войти в самую огненную печь. Они сказали, наш Бог способен избавить нас от этого огня в печи. Но если даже и нет, мы не склонимся перед твоим идолом. Когда они отошли, оттуда вышли, на них запах печи, точнее, на них не было запаха печи. Они могли сказать, ныне исполнилось Писание сие. Когда Даниил вышел из пещеры со львами, он мог бы то же самое сказать. Ян Креститель, по прошествии 400 лет церковного учения. Неудивительно, что церковь в то время находилась в такой суматохе. Когда он явился в пустыне у Иордана, он мог стоять прямо там на том берегу, где стоял, и сказать, «Ныне исполнилось Писание сие!» Исайя 40. Я мог бы остановиться здесь и рассказать, что мне сказал этот священник. Сказал, «Сын, ты не закончил послание?» Я сказал, «Тише, не говорите». Он сказал, «Ты хочешь сказать, что эти пятидесятники не понимают этого?» Я сказал, «Нет». Он сказал, «Я понимаю». А этот католический священник, даже он. Ага, он сказал, «Почему ты не продолжал дальше?» Я сказал, «Тише». Он сказал, «Слава Богу, я понимаю». И примерно в то же самое время Святой Дух сошел на его сестру, которая сидела там в собрании, и она поднялась, говоря на незнакомом языке, и дала истолкование тому самому, о чем мы со священником говорили на платформе. Вся церковь, все здание заревело. Перешло на съезд Орла Робертса на прошлой неделе или на позапрошлой неделе, и все говорили об этом съезде. Как этот священник, пребывая под Святым Духом, той женщине там открылась, по-моему, это была его сестра, открылась то, что происходило на платформе. И открыл все то, что мы хотели скрыть. В этот час, в котором мы говорим ныне, в котором мы живем, ныне исполнилось Писание сие. Ныне пришел вечерний свет, а мы его не видим. Заметьте, Иоанн сказал, ныне я есть глаз вопиющего в пустыне. Как сказал пророк Исаия, приготовьте путь Господу. Они этого не поняли, сказали, о, ты Иисус, точнее, ты Христос. Он сказал, я не Христос. Он сказал, я не достоин развязать обуви его. Но сказал, он стоит где-то среди вас. Потому что он был уверен, что он объявится. Он явится в его день, потому что Бог сказал ему, что он должен был возвестись Мессию. Однажды там проходил один молодой человек, и он увидел что-то наподобие света над ним, знамение. Он воскликнул, вот Агнец Божий, ныне исполнилось Писание сие перед вами. Конечно. В день Пятидесятницы, как Петр встал и процитировал Писание из Иаиля 2:38, когда все там смеялись, эти люди, они не могли говорить на своем языке, они что-то другое бормотали. Библия говорит «разделяющиеся языки». «Разделяющиеся» — это «раздельный язык». Ничего не говорили, просто бормотали. Ходили там, как кучка пьяниц. Все говорили, так эти люди пьяные, взгляните на них. Посмотрите, как они себя ведут. Как эти мужчины и женщины, у них беспорядок. Говорила религиозная группа того дня. Петр встал среди них и сказал, «Мужи и братья, жители Иерусалима, жители Иудеи, да будет вам известно, что они не пьяны, как вы думаете, ведь сейчас только третий час дня, но это то, что говорилось пророком Иаилем, и будет в последние дни, и залью от духа моего на всякую плоть, ныне исполнилось Писание сие». Конечно, Лютер был вовремя, Веслей был вовремя, пятидесятники были вовремя. Все в полном порядке. Теперь я хочу, чтобы вы приняли во внимание период и время, в которое мы сейчас живем, вместе с обетованным словом на сегодняшний день. Если тогда, в другие века, люди могли сказать «ныне сие Писание», «ныне сие Писание», тогда как насчет Писания на сегодняшний день? Что обетовано на этот день? Где же мы находимся? В какой час мы живем? Когда часы пробили, научные часы, 3 минуты до полуночи, мир нервничает. Церковь на одре развращения. Что никто уже не знает, кто на чем стоит. Какой же час дня? Как насчет Писания на сей день? Состояние церкви или состояние церкви сегодня? В мире политика. Наша мировая система полностью прогнила. Я не политик, я христианин. Но не мое это дело говорить о политике, но я просто хочу сказать, что они прогнили с обеих сторон. Я проголосовал однажды за Христа. Я должен победить. Дьявол проголосовал против меня, а Христос проголосовал за меня. Теперь зависит от того, кому я отдам свой голос. Я рад, что поставил на него. Пусть мир говорит, что ему вздумается. Я все равно верю, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он это докажет. Обязательно докажет. Конечно, растет преступность. Преступность несовершеннолетних. Взгляните на нашу страну. Когда-то была цветком земли. Тогда раньше сформировалась наша великая демократия в пределах Декларации независимости. И была подписана Декларация независимости. И у нас была демократия. И наши великие праотцы, что они совершали, у нас была великая страна. Но сейчас она гниет и крушится, колеблется. Силы сдают и берут людей, с людей народ, налоги, чтобы набрать денег и отослать их туда, чтобы купить дружбу со своими противниками. Они бросают это назад нам в лицо. Одна мировая война, вторая мировая война, и по-прежнему катится к третьей. Конечно, политика прогнила, коррумпирована, прогнила до дна. Точно как сказано в Матфея 24 о том, как будет. Народ восстанет на народ, царство на царство. Все это будет происходить. Давайте теперь рассмотрим это. Хорошо. Обратите внимание еще одно. Научное исследование. Так вот, однажды просто мой дедушка ездил повидаться с бабушкой на телеге с мулом. Теперь уже реактивные самолеты. Или даже на орбите, в воздухе, во внешнем пространстве. Это великое... Как, что об этом сказал? В Даниила 12.4 сказано, в последние дни умножится знание. Мы видим, в какой час мы живем. Теперь обратите внимание на состояние мира, на состояние науки. Еще обратите внимание, что в нашей образовательной системе... Только не пытайтесь отрицать, у меня есть газетная вырезка в церкви. Учат в школе половым отношениям. Как молодым студентам иметь друг с другом половые отношения. Смотрят, получится ли у них соединиться в браке, в мире. Да, сударь? А как насчет наших священнослужителей? Сегодня у меня есть кусочек из газеты в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где много священнослужителей. Баптистские и пресвитерианские служители пригласили гомосексуалистов и занимались гомосексуализмом. Говорят, что они хотят завоевать их ради Христа. Как это одно из проклятий часа? Содомляне. Их даже стражи закона арестовали. Где же мы тогда находимся? Вся наша система прогнила у нас под ногами. Я видел, как, что по всей стране растет гомосексуализм. За год на 20 или 30% вырос. Подумайте об этом. Мужчина живет с мужчиной. Точно как сделали в Содоме. Растет преступность. Преступность несовершеннолетней. В какой час мы живем? Ныне исполнилось сие слово пророчества. Религиозный мир, сама церковь, вызванная церковь, то, что мы называем избранной церковью. Последний период церкви, пятидесятнический церковь период, где он? Он в Лаодикии, как говорит Писание. Сегодня попускали стандарты. У них полуодетые женщины, мужчины у них ужасно. Некоторые по 3 или 4 раза женаты в совете диаконов и тому подобное. Они опустили и впустили извращение, потому что засели в советах и заняли место наряду с миром. И сегодня у них самое хорошее издание, которое только были. В одном месте, в одном издании стоит 50-миллионная аудитория. $50 миллионов. Пятидесятники. Они же были на углу 25 лет назад. Стучали в бубны. Сказали мы, потому что в Писании сказано в Откровении 3, что ты богатый. Сказал, я богат, восседай как королева, ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты ничтожен, жалок, беден, наг, слеп. И не знаешь о том. Ныне исполнилось Писание сие у вас на глазах. Аминь. Аминь означает, да будет так. Я тебе не поддакиваю «аминь», но я имею в виду, что я верю, что это истина. Ныне исполнилось Писание сие. Пятидесятническая церковь в Лаодикийском состоянии. О, они по-прежнему и прыгают, и кричат, и бесятся, когда гремит музыка, когда музыка перестает греметь, или это мирское буханье, которое некоторые играют и называют это христианством. И как только прекращается, вся слава уходит. Видите? Если это настоящая хвала Божия, никакой свист и никакая сила в мире ее не остановит. Когда это действительно приходит от Бога, не нужно нагнетать ее музыкой. Нужно, чтобы на это сошел Дух Божий. Вот что производит это. Они уже давно это забыли, потому что это подразделили дар Святого Духа, первоначальное доказательство — это говорение на языках. А я слышал, как бесы и ведьмы говорят на языках. Святой Дух — это Слово Божье в тебе, которое опознается по принятию этого Слова. Вне этого это не может быть Святой Дух. Если говорить, что это Святой Дух, а отрицает хоть одно слово из этой Библии, это не может быть Святой Дух. Это и есть доказательство, веришь ты или нет. Обратите внимание на еще одно великое знамение. Евреи у себя на родине. Своя страна, свои деньги. Члены ООН. У них своя армия, у них все есть. Они у себя на родине. А Иисус сказал, смотрите на примере смоковницы. Вот они там, снова у себя в своей стране. Ныне исполнилось Писание сие. Евреи у себя на родине. Ныне исполнилось Писание себе. Лаодикийский период церкви. Ныне исполнилось Писание себе. Сие. Матфея 24. Мир в извращении. Все, народ на народ. Землетрясения по многим местам. Обрушиваются сильные ураганы. Колеблют страны и тому подобное. Кругом ужасные катастрофы. Ныне исполнилось Писание сие. Теперь... Мы узнали состояние мира. Мы видим, где церковь обычно организации, деноминации. Мы видим, где они. Мы видим, где страны. И мы видим, что ныне исполнились эти обетования. Теперь, но в это время должно прийти царственное сверх семя Авраама. Именно таким это и будет. Царственная невеста для царственно обетованного сына. Как я говорил вчера вечером, это не будет естественным семенем, это будет духовным семенем. Должна восстать духовная невеста, которая будет царственным семенем, царственной веры, царственного сына Авраама. Она должна появиться на поле действия в последние дни. А время и место — это обетование, данное ей. Согласно Малахии 4, согласно Писанию, должно восстать послание, которое должно встряхнуть и обратить сердца людей назад к апостольским отцам. На арене должен появиться муж в силе Илии, который явится на поле действия. Муж пустыни, который выйдет и будет иметь послание, которое приведет назад прямо к слову. В этот час мы и живем. Потом теперь примите во внимание, те, кто из Джефферсонвилля, в 1933 году тот сверхъестественный свет, который сошел там на реке, в тот день, когда я крестил 500 человек во имя Иисуса Христа, будучи примерно 20-летним парнем, что он сказал, Джефферсонвиль? Что же это было такое у подножия Спринг-стрит, когда журнал «Курьер», по-моему, или «Вестник» Луисвилля напечатал об этом статью? Это пошло по всей Associated Press до самой Канады. Доктор Ли Вейл вырезал ее из газеты в самой Канаде в 1933 году, когда я крестил 17-го человека под этим свидетелем. Вы знаете всю эту остальную историю. Когда я стоял там, крестя 17-го человека, с небес сошел свет. Сиял там сверху, как звезда, не спадающая с небес. Голос проговорил, как Иоанн Креститель. Был послан предвестить первое пришествие Христа. Твое послание предвестит его второе пришествие всему миру. Ныне исполнилось Писание сие. Ныне. Бог обетовал это. Что произошло? Ныне это обошло по всему миру. Когда Бог там сошел и сказал это, когда я был мальчиком в горячем кусте, или там был куст в огне от столпа огнева, там около Уэттона на Ютике Пайк нес там воду от амбара для брашки «Лунное сияние». Вы знаете, что было на самом деле? Он сказал, никогда не кури, не пей, не оскверняй свое тело, ибо когда ты вырастешь, для тебя будет труд. Я свидетельствую, что это истина, что я это видел. И Бог, как он поступил с Моисеем, проговорил там перед собравшимися и сказал, это истина. Ныне исполнилось Писание сие посреди нас. Проследите, что он сказал о развлечении и как оно будет. От возложения рук до знания тайны сердца. Ныне исполнилось Писание сие перед нашими глазами. Эти данные обетования Заметьте, все эти обетования были утверждены и исполнены самим Богом обетований. Смотрите, там висит сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, фотография ангела Господа. Джордж Джей Лейси, глава ФБР, по отпечаткам пальцев и документам для правительства Соединенных Штатов, провел экспертизу этого из Хьюстона, штат Техас, и сказал, это единственное сфотографированное сверхъестественное существо во всем мире. Он-то, наверное, знает. Он лучший в мире в этой области. Обратите внимание, он там висит, как истина. Тот же самый столб огненный, который вел Израиль по пустыне, он ведет и сегодня. То же самое послание. Выйди из Египта. Ныне исполнилось Писание сие. Вы знаете послание, которое он сказал. Взгляните на видение в Тусоне. 3 года назад. Когда стоял там на проезде, когда за 5 лет до этого он сказал, в тот день, когда городская управа поставит кол напротив ворот, направляйся на запад. Мои товарищи по скинии, которые здесь знают это с того времени. Это точно. В тот день, когда мистер Гойнес и остальные подошли туда и забили этот кол, я сказал жене, в этом есть какое-то значение. Она сказала, какое? И я пошел и посмотрел в ту тетрадь, там это было. И на следующее утро в 10 часов сидел там в своей комнате, около 10 часов зашел ангел Господа, он сказал, езжай в Тусон. Ты будешь находиться на северо-востоке от Тусона, и там сойдут 7 ангелов, все разом, отчего вся земля вокруг тебя поколеблется. Я сказал, дальше тебе будет сказано там. Кто из вас здесь помнит задолго до того, как это произошло? Здесь в здании сидит один человек, который стоял там, когда это произошло. Я сказал, откроются 7 печатей, сокрытых в тайн всей Библии. И исполнится Откровение 10, что в послании 7-го ангела все это должно произойти. Ныне исполнилось Писание сие перед вашими глазами. Ныне исполнилось Писание сие. В прошлом году, находясь на том же месте, мы с мистером Вудом поднимались на холм, немного печальные, что его жена была больной. Святой Дух сказал, подними камень, который там лежит, брось его вверх, когда он опустится, скажи, так говорит Господь, на землю обрушится суд. Скажи ему, что в течение нескольких часов он увидит руку Божью. Я сказал мистеру Вуду, он сегодня присутствует. И, по-моему, 8 или 10 человек, или 15, которые там были, когда это произошло, на следующее утро там, где Господь сошел в вихре и расколол гору вокруг нас, и подрезал верхушки деревьев, расстались 3 взрыва и сказал, суд направляется на западное побережье. 2 дня спустя Аляска чуть под землю не ушла. С тех пор по всему побережью изрыгается суд Божий против этой духовной завесы. Существует железный занавес, есть бамбуковый занавес и есть греховный занавес. Цивилизация продвигалась вместе с солнцем. Также и Евангелие. Пришли с востока и пошли на запад, как движется солнце. И сейчас оно на западном побережье. Дальше некуда идти. Если пойдет дальше, оно не снова окажется на востоке. Пророк сказал, наступит день, который не назовешь ни днем, ни ночью. Хмурый день, дождь и туман. Ровно столько, чтобы знать, как присоединиться в церковь или занести свое имя в книгу. Но в вечернее время явится свет. Ныне исполнилось Писание сие. То же самое солнце, которое восходит на востоке, то же самое солнце заходит на западе. И тот же самый Сын Божий, который пришел на восток и утвердил себя как Бога, проявленного в плоти, это тот же самый Сын Божий здесь, в западном полушарии, который отождествляет себя сегодня среди церкви, вчера, сегодня и вовеки тот же. Пришел вечерний свет Сына. Ныне исполнилось Писание сие перед вами. К чему же мы подошли в этот авраамский период? К чему же мы подошли в это великое время, в котором мы находимся? В этот великий час, в котором мы живем? Все видения исполнились. А как насчет того, как один из наших друг, служителей, сотрудничающий с сестринской церкви, Джуниор Джексон, однажды подбежал туда ко мне, сказал, я видел сон, брат Бранхам, который меня волнует. Я видел, как на холме собрались все братья. И сказал, на этом холме ты учил нас о буквах, которые были написаны. Похоже, было, как будто эти буквы промыло в скале со временем. Когда ты закончил, ты Ты сказал нам, подойдите ближе, и мы все подошли вместе. Сказал, ты протянул руку, и откуда-то взял что-то наподобие лома. Приподнял с пирамиды верхушку и открыл. И когда открылась, сказал, гранитная скала без единой надписи на ней. И ты сказал нам смотреть на нее. И все мы начали смотреть. Сказал, я повернул голову и заметил, что ты направился на запад. Изо всех сил, к заходу солнца. Кто из вас это помнит? Собрание говорит аминь. И я постоял там немного, пока Святой Дух не открыл это. Я сказал, вся Библия, сколько открыто человеку через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, крещение во имя Иисуса, и все это открыто. Но есть тайны, которые сокрыты внутри, потому что Библия запечатана всеми печатями. Я должен пойти туда, чтобы узнать это. В то утро, когда сошли 7 ангелов, и на земле раздался удар грома, кругом камни летели. 7 ангелов встали там и сказали, «Возвращайся назад, Джефферсонвилль, откуда ты приехал, ибо откроются 7 печатей 7 тайн». Вот мы здесь сегодня понимаем 7 змея. Через пару недель, если Господня воля, поймем правильность брака и развода. И все то, что Бог открыл, каждую печать, тайны от основания мира. И мы радовались в присутствии этого его благословений. Это правда. Ныне сие писание. Журнал «Жизнь» опубликовал об этом статью. Таинственное кольцо света возносится в воздух над Тусоном и Фениксом. Точно так же, как я рассказал вам примерно за год до того, как это произошло. Как это будет, как треугольник. Там в церкви висит эта фотография. У тех, кто купил этот журнал, она есть. Вот это совершенно точно. Они сказали, оно на высоте 43 километра и 50 километров в ширину. Они так и не понимают, что произошло. Оно таинственно появилось и таинственно исчезло. Брат Фред Сотман, брат Джин Норман и я стояли там трое, как свидетели, как он взял на вершину горы Петра, Иакова и Иоанна для свидетельства. Стояли и наблюдали там, когда это произошло, и видели, как это было. Вот это висит в небе, так далеко, там не было влажности, никакой влаги и чего-нибудь еще, чтобы образовать туман. Как это там появилось? Эти ангелы Божии возвращались назад после своего послания. Ныне то пророчество исполнилось посреди нас. Ныне исполнилось Писание сие. Следите, были открыты 7 печатей. Вихрь пошел на западное побережье. Теперь не упустите того, как упустили тогда. Теперь наше внимание немного ближе к нашему дню. Что же Писание говорит о сегодняшнем дне? И о том времени, в котором мы живем. Иисус говорит, у меня не будет времени все их сказать, взять, но я хочу взять вот это, прежде чем закончим. В Святого Луки 17, стих 30, Иисус сказал, Иисус Христос, само слово, вы верите этому? Иисус Христос, само слово, ставшее плотью, изрек и сказал, каким будет слово в последнее время, каким будет знамение конца света. Он сказал им, что народ восстанет на народ. Он сказал, как было в дни Содома, так это будет в тот день, когда будет открываться Сын Человеческий. Так вот, когда Иисус пришел на землю, Он пришел во имя трех сынов. Сын Человеческий — это пророк. Сын Божий и сын Давидов. Так вот, он жил здесь на земле. Он никогда не говорил, что он был сыном Божьим. Он сказал, я сын человеческий. Сам Иегова называл Иезекииля и пророков сын человеческий. Потому что он должен был прийти и исполнить Писание как пророк. Моисей сказал, Господь Бог ваш воздвигнет пророка подобного мне. Вот почему тогда он не мог быть сыном Божьим. Потому что он был сыном человеческим. Он, слово пришло к пророкам, а он был словом его в полноте. Сын человеческий, основной пророк, не основной пророк, а Бог-пророк. В нем была полнота божества телесно. Следовательно, он был сыном человеческим. Сейчас на протяжении 2000 лет он известен нам как Сын Божий, Дух. А в миллениуме он будет сыном Давидовым на престоле. Мы все это знаем, кто верит Писаниям. Теперь Иисус сказал, что как раз в конце этого церковного периода, в котором мы живем, снова откроется Сын Человеческий. Таким же образом, как было при Содоме. Проследите, как он это изложил исторически. Он сказал, как было в дни впервые Ноя. Как они ели, пили, женились, выдавали замуж. Потом он изложил следующее. Последнее, до Сына Человеческого, при Содоме. Потому что там он имел дело с евреями. Здесь, при Содоме, он имел дело с язычниками. Там он потопил их водой, судом. Здесь, язычниками, он сжег их, их всех в день Содома. Верно, языческий мир сгорел. И так будет, когда откроется Сын Человеческий. Уже больше не вода. В этот раз будет огонь. Иисус читал из того же самого Бытие 23, из которого читаем мы, когда он читал о Содоме. Теперь мы признаем все эти условия, о которых говорилось, о мирском состоянии Содома, содомлян, состоянии Содома. Мы, каждый из нас, скажем на это аминь. Мы верим этому, хорошо. И о духовном состоянии Лаодикии, естественной церкви, мы говорим на это аминь. И принимаем их знамения. Мы знаем, что все знамения налицо. Церковь Лаодикии, мы это знаем? Мы знаем, что мир в состоянии Содома, верно? Мы это принимаем. Но как насчет знамения Авраама? Того, кто ожидает обетованного сына. Было еще одно. Помните, тогда у них был Содом, у них был свой посланник. А у Авраама был посланник для него. Авраам день за днем ожидал, что произойдет почти невозможное. Саре 90, а ему 100. Согласно обетованию Божьему, он по-прежнему ожидал. Среди всей этой критики он ожидал этого сына. Также и истинный верующий по-прежнему ожидает возвращения этого обетованного сына. Обратите внимание, как раз перед тем, как появился сын, ему было дано знамение. Разве знамение пришествия сына, который должен открыться царственному семени Авраама, который ожидает царственного сына, не точно такое же, каким оно было для отца Авраама о естественном сыне? Верно? Иисус здесь так сказал, Святого Луки 17:30. Прежде чем наступит это время, Сын Человеческий откроется, так же, как Он открылся вне Содома, перед уничтожением Содома. Мы сейчас ожидаем знамения. Теперь давайте возьмем состояние времени, которое было в Содоме. Обратите внимание, все стали содомлянами. Мир. По-моему, один из кинорежиссеров не так давно снял картину. И мне удалось ее посмотреть. Она называлась «Содом». Если когда-нибудь увидите ее, и если кроме этого больше ничего не покажут, посмотрите ее. В ней хорошо отражена картина сегодняшних Соединенных Штатов, Голливуда. Совершенно точно. Точно такая же одежда и все остальное, как поступали тогда. Веселье в похмелье и тому подобное. Люди в религиозных культах, так называемые религиозные. Обратите внимание, у Содома был свидетель. Это был один товарищ по имени Лот, который был племянником Авраама. Так вот, Авраам не пошел в Содом, но он со своей группой, у него была большая группа, такая, что хватило побороть дюжину царей с их армиями, так что у него с ним была большая группа, и он там однажды сидел под дубом, когда все у него было не так, никто не имел с ним никаких дел, но по-прежнему держался за обетование. Следите теперь внимательно перед тем, прежде чем закончим. Пока он там сидел, подошли три человека, подошли к нему. Двое из них сошли в Содом и проповедовали им Евангелие, чтобы вышли Лоту, верно? Но один остался с Авраамом. Обратите внимание, тот, кто остался с Авраамом, был самим Богом. Остальные двое были ангелами-посланниками. Так вот, в Содоме они не совершали чудес, только поразили их слепотой. А проповедование Евангелия всегда поражает их слепотой. Теперь взгляните на расстановку того дня. Вот естественная церковь. Бог всегда, как я сказал вчера вечером, представлен в трех. Вот были содомляне, лотяне и авраамитяне. Разве мир сегодня не находится в таком же положении? Позвольте мне у вас кое-что спросить. Взгляните на эту расстановку сейчас. Авраам назвал этого мужа, который с ним разговаривал, Элоим. Еврейское слово Элоим означает всеобъемлющий. Тот, кто вечный. Элоим. Сам Бог. В начале Бытие 1 сказано «в начале Бог». Возьмите еврейское слово там, или точнее греческое слово. В начале Элоим. Сотворил небо и землю. Здесь он в Бытие, где-то в 22 главе, он снова говорит, или около 20, он сказал, и он назвал этого мужа по имени Элоим. Почему он это сделал? Бог, представленный в человеческой плоти, который сел вместе с Авраамом и съел говяжий бутерброд, попил молока, поел хлеба, сам Бог исчез прямо перед Авраамом. Но он дал ему знамение. Заметьте, и знамением было то, что он был обращен спиной к шатру. И помните, Авраам. Пару дней до этого его звали Авраам, а Сара до этого была Сарой. Сара, затем Саррара. И Авраам, и Аврахам. Аврахам означает «отец народов». Теперь следите очень внимательно и увидим расстановку часа, в котором мы живем. Так что Иисус сказал нам смотреть за этой расстановкой. Всех остальных мы уже видели, верно? Давайте теперь посмотрим на царственное семя, в каком распорядке должны быть они. Так вот, этот муж сказал: «Авраам, где жена твоя Сарара?» И Авраам ответил: «Она в шатре, за твоей спиной». Так вот, он ее никогда не видел. Откуда он знал, что его звали Авраам? Откуда он знал, что ее звали Сара? «Авраам, где жена твоя Сара?» Сказал: «Она в шатре, за твоей спиной». Он сказал: «Я, личное местоимение, я посещу тебя согласно обетованию. У твоей жены будет этот ребенок, ты мне доверился. Теперь я приведу это в исполнение». И Сара в шатре за спиной прислушивалась, или подслушивала, или как вы это называете, слушала через шатер. Она рассмеялась и сказала: «Мне, такой старухе, как я, имеет такое утешение с господином моим, и он такой тоже старый, уже 100 лет, да это не было уже много лет». И тот человек, муж, сидел там и ел в человеческой плоти, пил и ел, как обычный человек. Пыль на его одежде, на ногах была пыль, и Авраам омыл ее. Сам Бог оглянулся и сказал: «Почему рассмеялась Сара в шатре, сказав сие?» Он знал, мог различать мысли Сары в шатре за его спиной. Верно? Так вот, когда на земле появилось царственное семя Авраама, какое он, сын человеческий, показал знамение? Однажды к нему пришел Симон. Андрей его привел. Он сказал: «Тебя зовут Симон, ты сын Ионин», сказал он. Видите, из-за этого он стал верующим. Филипп пошел и нашел Нафанаила, вернулся и сказал: «Пойдем, посмотрим на человека, которого мы нашли. Иисус из Назарета, сын Иосифов». Он сказал: «Подожди-ка минутку. Что может быть хорошего из этого фанатизма?» Он сказал: «Пойдем, посмотрим». Так что, когда Филипп пришел в присутствие Иисуса вместе с Нафанаилом, Иисус взглянул на него и сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал: «Рави, откуда ты знаешь меня?» Сказал: «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Он сказал: «Рави, ты сын Божий, ты царь израильский». Когда женщина у колодца в своем аморальном состоянии подошла примерно в такой панораме, чтобы зачерпнуть воды, Иисус послал своих учеников купить провизии. Когда она подошла зачерпнуть воду, он сказал: «Женщина, принеси мне попить». Он сказал: «Не подобает тебе так говорить, у нас здесь сегрегация. Да, вы, евреи, не имеете к нам, самарянам, никакого отношения. У нас с вами никаких дел». Он сказал: «Но, женщина, если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты просила бы у меня пить. Я бы дал тебе воду, которую здесь не начерпаешь». Он узнал, каким было ее состояние, каким оно было. Он сказал: «Иди возьми своего мужа и привези сюда». Она сказала: «У меня нет мужа». Он сказал: «Ты сказала истину, у тебя было 5, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой». Он сказал: «Господин, я постигла, что ты пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, он нам все это скажет». Иисус сказал: «Я и есть он». На этом она побежала в город и сказала: «Придите, посмотрите на человека, который сказал мне, что я сделала. Не это ли сам Мессия? Следите, он сделал это перед евреями и самарянами, но не перед язычниками. Мы, язычники, все дни были языческим народом. Другой нацией, с дубиной за спиной, поклонялись идолам. Мы не ожидали никакого Мессию. Он является только тем, кто его ожидает, и нам положено его ожидать». Но те, кто заявлял, что ожидали его, сама церковь, когда они увидели, как это совершается, они сказали: «А он дьявол, он гадальщик, Вельзевул». Иисус же сказал этот грех им проститься, потому что он еще не умер. Но сказал: «Однажды придет Святой Дух и соделает то же самое, и не простится ни одно слово против него». На сей день, когда каждое слово должно встать одно с другим, хоть одно слово против этого скажи, не простится ни в этом мире, ни в грядущем. Это было царственное семя Авраама. И вот это царственное семя Авраама, которое являлось из-за этого отождествления того человека, сидящего там с Авраамом, пришел доказать, что это тот же самый Бог, который дает обетование в этот день. Как было в дни Содома, так будет пришествие Сына Человеческого, когда Он открывает себя, как Сын Человеческий. Аминь. Настал сей день, чтобы исполнилось Писание сие. Посмотрите на расстановку, которая у нас сегодня. Взгляните на церковь, где Сын Божий. Взгляните на хмурый день. Взгляните на все пророчества. Так вот, странно. Тогда наши гости как раз кстати, если должна быть такая же расстановка, как в Содоме. Туда пришли трое, три выдающихся мужа, посланных с небес. Мы это признаем, трое. Один остался с Авраамом. Вышли все трое, но один остался с Авраамом. Остальные пошли в Содом, верно? И у Авраама изменилось имя, из Авраама в Авраам. Правда? Ни разу в истории в церковном мире не было евангелиста, подходящего для этого, у которого имя оканчивается на «хам». До сегодня Билли Грэхам. Верно? Грэхам — 6 букв, Авраам — 7 букв. Но Грэхам — 6 букв, то есть мир, человек, понимаете? Взгляните, что туда сегодня пошло. Это эти посланники с небес. Разве есть на земле человек, который так ясно проповедовал покаяние, как Билли Грэхам? Разве был такой муж, который имел на людей такое воздействие, как Билли Грэхам? Никогда не было. На международном уровне такого мужа... О, Билли Санда и остальные были здесь, в Соединенных Штатах, но Билли Грэхам известен по всему миру. Видите, где он зовет? Из Содома. У него в этом есть сопровождающая, Пятидесятническая церковь, Орел Робертс. Но как насчет избранной группы? Какое знамение следует им увидеть? Что они должны иметь? Аллилуйя! В вечернее время явится свет. Ныне исполнилось Писание сие. Ныне исполнилось Божье обетование. Мы знаем, что это истина. Он сегодня здесь, как он был тогда. Так вот, проповедовать, как я сказал некоторое время назад, если ты что-нибудь проповедуешь, и это евангельская истина, тогда Бог обязан утвердить это. Верно? Так вот, если это так, пусть Бог, который написал слово, пусть Бог, который дал пророчество, пусть Бог, который есть Бог слова, выйдет. И докажет, что он по-прежнему Бог. Как Илия поднялся на гору, наблюдал. И Елисей вышел, наблюдая за Ильей, и он сказал, я хочу двойную долю. Это милость, которая была на Илье, упала на Елисея. Он спустился, сложил вдвое эту накидку и ударил по реке, и сказал, где Бог Илии? И то же самое, что происходило с Ильей, произошло с Елисеем. И тот же самый Евангелие, та же самая сила, тот же самый Сын Человеческий, который был вчера, есть сегодня и будет навеки. Евреям 13:8. Вы верите этому? Так что я вам задаю вопрос. Я не могу быть им, но он здесь. Мы только носители. Некоторые из людей здесь, кто болен и немощен, кто знает, что я вас не знаю, пусть Бог сейчас, если я достаточно смирюсь, вы молитесь и просите Бога. Мне кажется, в здании не давали молитвенных карточек. Нет, мы не даем молитвенные карточки. Молитвенное собрание будет или исцеление больных в церкви. Но вы молитесь, и вы знаете, что я для вас совершенно не знаком. Да, Джефферсонвиль, вы-то меня знаете. Я не хочу, чтобы это было с Джефферсонвильцами. Я хочу, чтобы с теми людьми, которые не отсюда. Посмотрим, Бог по-прежнему открывает или нет. Посмотрим, по-прежнему ли он вчера, сегодня, вовеки тот же. Делайте, как поступала ведь женщина. Он проходил, и она сказала, я верю этому человеку. У нее было кровотечение, и она сказала, если только коснусь края его одежды, я верю, что стану здоровой. Верно? Из-за ее веры в тот день исполнилось Писание. Он исцеляет сокрушенных сердцем, исцеляет больных и хромых. Когда она коснулась его одежды, отошла и села, он обернулся и сказал, кто меня коснулся? Откуда он знал в этой тесноте среди людей, вероятно, в 30 раз больше, чем сегодня здесь, тысячи? Откуда он это знал? Он сказал, кто коснулся меня? Он не знал, не сказал это ради того, чтобы просто сказать. Он сказал это, потому что это была правда. И он сказал, кто коснулся меня? И он оглянулся и тут же увидел эту женщину, где она сидела и стояла. В каком бы положении она ни находилась, сказал ей, что ее кровотечение прекратилось. Это был Иисус вчера. Это Он и сегодня. Вы верите этому? Я вас не знаю. Бог знает. Но у вас боли в боку, которые вас беспокоят. Это верно. Вы сидите там и молитесь об этом. Ведь я вам не знаком, и вы, и мы друг другу. Встаньте, если так. Я вас не знаю. Это тот парень в углу, этот молодой парень. У вас также больное горло. Это правда. Вы молитесь об этом. Вы о чем-то нервничаете. Вам придется покинуть собрание, потому что вы служитель. У вас назначено какое-то мероприятие. Верно? Ага. Вы верите, что Бог знает, кто вы такие? Проповедник мистер Смит, теперь вы можете идти и быть исцеленным. Иисус Христос сделал вас здоровым. Идите на свое собрание. Ваше горло вас не побеспокоит. Кого Он коснулся? Вот здесь сидит один мужчина. Он страдает. У него на левом легком опухоль. Он не отсюда. Вы были шахтером. Это правда. Я для вас совершенно не знаком. Если это так, покачайте рукой. Опухоль у вас на левом легком, и вы сразу же едете на операцию, верно? Вы не отсюда. Вы из-за города. Вы из Вирджинии, верно? Вы верите, что Бог знает, кто вы такие? Мистер Митчелл, верно? Идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос сделает вас здоровым. Спросите у этого человека. Никогда его не видел, никогда в жизни. Он сидел там, молился. Ныне сие Писание. Брат Бранхам поворачивается спиной к собравшимся. От редакции. Вот здесь сидит одна дама за моей спиной, как Сара была в шатре. Она молится за дочь. Встаньте. Дочери здесь нет. Она где-то далеко. Дочь. И с вами точно так же, как с той женщиной, которая пришла к Иисусу. У которой была женщина, которую яростно мучил дьявол. Женщина, девочка бесноватая. Ее здесь нет. Она из... Вы из... Северной Каролины. Вы верите этому? И это истина, не так ли? Миссис Ордер, сможете идти домой. Если будете верить всем своим сердцем, вы найдете свою дочь, как та нашла все прошедшие дни Иисуса Христа, сказав, что она исцелена. Ныне Писание, Писание сие, знамение Содома, знамение сверхсемени, знамение естественной церкви. Ныне исполнилось Писание сие среди вас. Вы верите этому? Вы примете его прямо сейчас, как своего спасителя, исцелителя? Встаньте на ноги, все скажите, я принимаю свое исцеление. Я принимаю его как своего спасителя. Я принимаю его как своего царя. Все встаньте на ноги. Ныне. Слушайте, друзья. Он прочитал Писание. Отдал Библию священнику. И сказано, все взоры устремились на него. Он взглянул на них и сказал, ныне. Исполнилось Писание сие. Я прочитал Писание с дюжиной или больше доказательств, что мы живем в последний день. В поколение, которое увидит возвращение Иисуса Христа на землю.